В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе: насколько увеличатся в новом году цены на алкоголь и сигареты? Что такое праздник волхвов? Как началось вхождение Словении в зону евро? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в программе «Свобода в полдень». Кроме этого, наши традиционные субботние рубрики «Обзор интернет-изданий», рубрика «Бизнес Вик», а также передача «Мужчина и женщина». В новом году россиян ждет повышение цен на алкогольные напитки и сигареты. Это связано с увеличением акцизов на алкогольную продукцию и табачные изделия. Сигареты в России начали дорожать еще в конце прошлого года. К примеру, популярные марки «Кент» и «Вок» стали стоить на 3% дороже, «Пэл Мэл» на 2%, «Ява Золотая» подорожала на 10%, а обычная «Ява» почти на 17%. В новом году цены могут еще подрасти. Как отмечают эксперты, чем дешевле были сигареты, тем выше станет их цена. О том, как повышение акцизов на алкоголь и табак отразится на кошельках выпивающих и курящих россиян, пыталась разобраться Любовь Чижова.
Повышение цен на алкоголь и сигареты происходит в России регулярно, и, как показывает практика, на количестве курящих и выпивающих людей никак не отражается. В прошлом году на алкогольном рынке России было неспокойно. Его водочный сегмент пострадал из-за участившихся смертей от употребления фальсифицированной водки. Эксперты заговорили о том, что количество пострадавших от некачественной водки в 2006 году было точно таким же, как в предыдущие годы. Просто государство провело умелую информационную кампанию и в ее разгар ввело госмонополию на алкоголь. Ну а то, что в прошлом году происходило с вином, эксперты назвали кризисом. Многим россиянам памятны пустые полки винных магазинов, с которых исчезли грузинские, молдавские, чилийские, аргентинские и недорогие французские вина. Грузинские и молдавские вина пострадали за политику. Остальные исчезли из магазинов благодаря некомпетентности российских чиновников. Приняв закон о новых акцизных марках, они забыли запустить новую электронную систему учета алкоголя. Президент правления Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин говорит о новых видах акцизов на алкогольную продукцию, которая начинает действовать в 2007 году, и прогнозирует, как будет развиваться рынок спиртных напитков.
Если правительство просто предлагало увеличить все акцизы на 8%, то депутаты немножко по-другому подошли к этому вопросу. Они установили единую ставку акцизов на алкогольную продукцию, за исключением натуральных вин и вин шампанских, а ставки акцизов на вина натуральные и шампанские, игристые были сохранены на уровне прошлого года. То есть, если на водку ставка акциза повышается со 159 рублей за литр безводного спирта до 162 рублей за литр безводного спирта, то ставки акцизов на крепленные вина вырастают где-то на 40%, а ставки акцизов на слабоалкогольную продукцию вырастают почти в два раза.
Ну и как это может отразиться на ценах?
Водка будет дорожать скорее из-за инфляции, чем из-за повышения ставок акциза, потому что это повышение всего лишь на 1.5%. Слабоалкогольная продукция, подорожание будет в районе 5-6 рублей за баночку.
На вино и на шампанское акцизы не повышаются. Означает ли это, что цены на эту продукцию не будут увеличиваться в новом году?
Цены могут быть увеличены, потому что сейчас идет много разговоров вокруг натуральных вин, и в частности таможня и налоговая служба подумают о том, что полюбившиеся российскому народу полусладкие, полусухие вина относить не к натуральным винам, а к винам за исключением натуральных, то есть облагать акцизом по той же ставке, что и крепленные вина. От этого акциз может вырасти в 9 раз, и, соответственно, цена значительно повысится на вино, ну, примерно на 15-20 рублей.
Ну и как вы относитесь к этому начинанию?
Начинание, так скажем, не бесспорное, хотя, в принципе, это должно стимулировать производителей вин производить действительно натуральный вин без всяких добавок. Дело в том, что если вот буквально к этому подходить, что они должны быть эти вина без любых добавок, то упаренное под вакуум виноградное сусло, это тоже можно отнести к добавкам. Но это, в принципе, в мировой практике очень часто встречается, когда вина подслащивают виноградным суслом. К сожалению, у нас это может, так сказать, обернуться достаточно серьезными потерями для производителей и для импортеров, которые сейчас будут ввозить вина уже подслащенные.
Никаких кризисов на алкогольном рынке вы в новом году не ожидаете?
Ну, знаете, таких, как было в прошлом году, вряд ли можно ожидать. Я думаю, что в дальнейшем уже будет более взвешенный подход к регулированию отрасли, и стороны правительства, то есть со стороны законодателей не будет каких-то резких таких поворотов.
Говорил президент правления Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин. Несмотря на то, что акцизы на табачные изделия официально повысились с 2007 года, многие курящие россияне уже успели ощутить подорожание сигарет на собственных кошельках. Чем дешевле были сигареты, тем на большую сумму они подорожают, говорит заместитель руководителя компании «Табакпром» Виктор Стефашин.
Чисто механически, если брать, то они должны повыситься на 30%. Где-то порядка от 50 копеек до 1,5 рублей на каждую пачку. Существуют еще торговые наценки, поэтому торговля может по-разному отреагировать на изменения акциза. Рынок, особенно в условиях перепроизводства курительных изделий, он непредсказуем в реакции на то или иное действие бизнеса.
Ну а как вообще вот увеличение акцизов на табачные изделия влияет на табачный рынок?
Ну, это не хорошо и не плохо. В любом случае, у нас же есть инфляция. По большому счету, с 2000 года у нас фактически рост индекса цен на сигареты намного меньше роста динамики инфляции. Та прибыль, которая получается у нас предприятиями, она по отдельным маркам мизерная. Достаточно сказать, что вот на самые распространенные марки сигарет, как овальная прима, предприятие имеет чистую прибыль 1-3 копейки. Со следующего вот с введением нового акциза вообще она будет нулевая.
А почему вообще, как вы думаете, было принято решение о том, что акцизы должны быть увеличены?
Ну, это общемировая тенденция. Акцизы везде и всюду увеличиваются. Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует для всех государств постоянно увеличивать стоимость сигарет, чтобы они были менее доступны.
Что говорит ваш опыт, может быть, какие-то исследования? Повышение цен на табак как-то влияет на количество курильщиков?
Что касается России, то никак не влияет. Что касается других стран, в отдельных странах уменьшается потребление, в других, наоборот, увеличивается.
Не могли бы вы сравнить российские цены на табак с зарубежными?
В России сейчас самые дешевые сигареты в мире, это можно однозначно утверждать. Но самое главное, что в этом процессе не должно быть резких скачков. Потому что если резко начинается изменять акциз, то начинается дисбаланс на рынке. Сегодняшняя система, она больше направлена на ликвидацию низкоценового сегмента. Больше всего ударит, конечно, по сигаретам дешевым.
Я знаю, что вы сами не курите.
Курил. Где-то с 7 до 15 лет.
А почему вы бросили курить?
У меня были такие условия созданы. Я пошел работать очень рано. А там нельзя было убежать от конвейера, который включит в начале смены, в обед выключит и снова потом включит.
А вот как представитель табачной компании, вы можете пожелать россиянам в этом году бросить курить?
Я всю жизнь говорю всем, лучше выпить 30-40 грамм водки в день, чем выкурить пачку сигарет. Я всем россиянам предлагаю как можно быстрее покончить с табакокурением.
А что же будет тогда с вашим бизнесом?
Те компании, большинство компаний имеют обязательно смежный бизнес. Производят масло, чай, сахар. Не будет потребности, значит, будем закрывать предприятия. Причем с радостью.
Говорил заместитель руководителя компании «Табакпром» Виктор Стефашин. По официальным данным, сегодня в России курит 63% взрослых и около трети подростков. Умирают от болезней, вызванных табакокурением, более 300 тысяч человек в год. Ранее главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предлагал сделать борьбу с курением национальным проектом, но его предложение не нашло отклика в правительстве. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Время напомнить главные заголовки сегодняшних новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Китай призвал Тегеран вернуться за стол переговоров по иранской ядерной программе. В Сомали правительственные силы вытеснили исламистов из всех крупных населенных пунктов. Сильнейший ураган идет на Курилы и Сахалин из Японии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Настоятель храма святых Косьмы и Дамиана в Столешниковом переулке отец Александр Борисов. Госпрограмма «Лицом к лицу».
Главный редактор христианского журнала «Решение» Валерий Бурсак в передаче «Читаем журналы».
Премьера программы «Радиоблог» пройдет под девизом «Да не оскудеет рука дающего».
К этому призывают основатели интернет-сообщества «Отдам даром».
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Программу продолжит обзор интернет-изданий за неделю. Российский интернет на этой праздничной неделе отдыхал почти так же, как российская пресса. И все же моим коллегам удалось найти интересные свежие публикации. Известный публицист Юлия Латынина предлагает новую трактовку событий вокруг расследования дела об отравлении Александра Литвиненко. А писатель и политик Эдуард Лимонов настаивает на том, что у современной оппозиции нет принципиальных внутренних противоречий.
Зрелище генпрокуратуры, заподозрившей то ли с помощью магического кристалла, то ли другого волшебного источника, что Александр Литвиненко был отравлен в Лондоне в отеле «Миллениум» не 1 ноября и не полонием, а ртутью, и на 2 недели раньше отравлен Леонидом Невзлиным, настолько потрясло аналитиков, что многие, и я в том числе, восприняли это мероприятие как чистую глупость, попытку давления на Ходорковского или желание выслужиться перед начальством без осознания стратегических последствий поступка. Пишет Юлия Латынина в материале под заголовком «От Гамлета к Полонию» или «Курс средневековой интриги» на сайте ежедневного журнала. Между тем, считает Латынина, у него могла быть еще одна продуманная цель. Заявление вполне можно истолковать как очередной этап борьбы кремлевских бульдогов под ковром.
Александр Литвиненко был у Невзлина, по словам последнего, за 3 месяца до своей гибели. Он привез ему 18-страничное досье, касающееся ЮКОСа. Вероятно, это было то самое досье или его вариант, показанный не только Луговому. Досье это Невзлин передал в Скотланд-Ярд. И вот после этого прокуратура обвиняет Невзлина в отравлении Литвиненко. Ведомство господина Чайки вложило в его руки совершенно конкретное оружие, направленное против конкретного чиновника. И если самые простые выкладки верны, этот чиновник был ближайшим соратником господина Устинова и поэтому является одним из главных противников нового прокурора Чайки.
Эдуард Лимонов на сайте «Грани.ру» в статье под заголовком «Восстание интеллигенции» подводит свои политические итоги ушедшего года. Главные выводы автора: в 2006 году российской интеллигенции стало беспощадно ясно, что диалог с властью невозможен, и активная часть интеллигенции, по словам Лимонова, восстала против власти и установленных ею чекистских порядков. Лимонов подчеркивает, окончательное понимание этого факта пришло к нему в первые дни Нового года, когда он еще раз пролистывал брошюру со списком участников, состоявших в июле конференции форума «Другая Россия».
Я хочу это обстоятельство подчеркнуть. Именно в начале нового 2007 года, который обещает стать судьбоносным для России. Интеллигенция в России всегда задавала тон и политические настроения. Интеллигенция подготовила революцию 1917 года и диссидентство 60-х, 70-х и 80-х тоже на ее совести. Интеллигенция нашей страны растерялась вместе со всем народом в 90-е годы, но сейчас собралась и все более яростно атакует режим единовластия Путина.
Просто поголовно эти люди все российская интеллигенция. И удивляет меня то, что состав очень однороден людей, да, единственное, что различается возраст. Я вижу это как монолит, действительно, и не вижу, вообще не вижу никаких расхождений, например, между позицией там Каспарова, Касьянова или своей. Это, может быть, кажется удивительным со стороны, но вот мы никогда не обсуждаем никаких разногласий. У нас бывают в исполнении наших решений там разногласия, в техническом исполнении там марша несогласных, куда пришли, там не туда пошли. Но никаких идеологических мы об этом даже не говорим. Вот я думаю, что это уже пройденный этап разногласий. Я думаю, что хватит уже и прессе, и вообще СМИ в целом, и обществу удивляться тому, что якобы вот разные идеологии мирно сосуществуют. Ну, собственно, так и должно быть, а как еще иначе?
Мнение писателя Эдуарда Лимонова.
Интернет-обзор подготовил Александр Гостев. Вы слушаете «Свободу в полдень». В России сегодня сочельник, но и во многих странах Европы сегодня тоже праздничный день. Речь идет о так называемом «Дне трех королей» или «Празднике волхвов». Он напрямую связан с Рождеством и посвящен библейской легенде о трех королях, волхвах или волшебниках по разным традициям, пришедших в Вифлеем, узнав о рождении Христа. В Испании этот праздник особенно популярен. «Рейес Магос» считается главным в году праздником испанских детей. Именно в этот зимний день, после Рождества и Нового года, испанским детям принято дарить главные подарки, рассказывает корреспондент «Свободы» в Мадриде Виктор Черецкий.
По традиции дети перед тем, как лечь спать, оставляют вечером 5 января свои башмаки на кухне. Считается, что именно на кухню заглянут ночью волхвы, которые в Испании именуются королями-волшебниками, и оставят здесь подарки. Но только тем детям, которые хорошо себя вели круглый год. Непослушным достанется лишь уголь. Рядом с обувью дети ставят миску с водой. Это чтобы напоить верблюдов, на которых, как считается, ездят короли-волшебники. Традиция берет начало от библейских волхвов, которые, узнав о рождении Иисуса Христа, прибыли в Вифлеем и одарили младенца золотом, ладаном и смирной. Современные волхвы по имени Мельчор, Бальтасар и Гаспар дарят испанским детям, разумеется, совсем иные подарки. В этом году, к примеру, среди них преобладают видеоигры – предмет вожделения мальчиков. Ну а девочки мечтают о кукле по имени Леонор, сделанной по подобию годовалой дочери наследника испанского престола принца Фелипе де Борбона. Правда, куклу мечты ценой в 200 евро могут приобрести своим дочерям далеко не все родители. Житель Мадрида Антонио Мартинес, пенсионер. В эти дни никуда не деться от больших затрат, от приобретения многочисленных подарков. Традиция есть традиция. Подарки следует детям дарить, хотя у нас ажиотаж вокруг этой темы перешел все границы. Чтобы получить желаемый подарок, дети до наступления праздника должны написать письмо волхвам. Письмо обычно бывает стандартным. «Дорогие короли-волшебники, в этом году я хорошо себя вел и хорошо учился. Прошу подарить мне» и так далее. При этом список пожеланий бывает очень длинным. Ограничивает количество подарков лишь размер кошелька родителей-заявителя, которым попадает письмо, оставленное на той же кухне еще до Рождества, отмечаемого 25 декабря. За подарками, если детям не нравится находить их утром у себя дома, можно отправиться в универмаг, где в праздничные дни сидят одетые в восточные одежды короли-волхвы и раздают детям подарки, предварительно оплаченные родителями в том же магазине. При желании волхвов можно пригласить и домой. 6 января вечером во всех городах и поселках Испании устраиваются торжественные кавалькады шествия волхвов. В Мадриде, к примеру, они движутся под музыку духовых оркестров, восседая на огромных платформах в окружении свиты, все в роскошных восточных одеждах. При этом свита разбрасывает детям, толпящимся на тротуарах, карамель. Аранча Арамбуру – жительница баскского поселка Усурбиль. Костюмированная процессия проходит по всем улицам поселка. В ней участвуют многие жители, ну а те, что не участвуют, выходят посмотреть на красочное зрелище, организованное муниципалитетом. Процессия начинается в 4 часа и продолжается до вечера. Традиции Дня Волхвов являются не только подарки детям и кавалькады. Неизменный атрибут праздника – застолье. При этом трапеза непременно должна заканчиваться кексом под названием «Роскон», выпеченным в форме кольца и украшенным разноцветными цукатами. Говорят, что цукаты символизируют драгоценные камни, которые сверкали на одежде волхвов. Роскон может быть разных размеров, но в нем всегда запекается маленькая фарфоровая фигурка, чаще всего совы, как символа мудрости. Тот из членов семьи, кому попадется фигурка, объявляется домашним королем на целый вечер. Днем волхвов заканчиваются в Испании рождественско-новогодние праздники, которые стартовали еще 22 декабря с розыгрыша главного приза национальной лотереи. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Для маленькой Словении Новый год начался историческим событием. 1 января страна вступила в еврозону. Что это означает для бывшей Югославской республики, население которой составляет порядка 2 миллионов человек? Над этой темой работал мой коллега Ефим Фиштейн.
До 15 января старая национальная валюта, толар, будет в обиходе одновременно с евро. После этого толар можно будет встретить разве что в музеях и в коллекциях нумизматов. Словенская монета достоинством в 1 евро несет на лицевой стороне изображение Примоза Трубара, протестантского пастора и реформатора словенского языка, который считается основателем современной письменности. Ему принадлежит авторство первой книги на словенском языке, изданной в 1550 году. Как долго продолжались подготовительные работы к введению евро, спросил я во вторник Воислава Брецко, журналиста из Мариборской газеты «Вечер». Вот его ответ.
The preparation take Подготовительные работы продолжались примерно год. Словения была и остается страной, прекрасно подготовленной к принятию европейской валюты. Ни в первый, ни во второй день после введения евро в Словении не наблюдалось никаких проблем. Настроение отличное. Пока наличности в обиходе достаточно. Дело в том, что евро распространялось у нас в течение двух последних недель, и каждый, кто хотел, мог купить достаточное количество мелочи для сдачи, как торговцы, так и частные лица.
Кипр и Мальта собираются последовать примеру Словении уже через год, а Словакия – через два. Впрочем, с таким сценарием развития согласны отнюдь не все. Британская ежедневная газета Daily Telegraph считает, что евро несет ответственность за рост стоимости жизни в Европе. 5 лет назад на введение евро громче других настаивали французы, итальянцы и немцы. Сегодня именно они наиболее разочарованы, и более половины из них считают, что это была дурная затея, пишет газета Daily Telegraph. 3 января я еще раз связался со столицей Словении и попросил видного люблянского журналиста Бориса Яушеваца описать, как прошел первый рабочий день после введения евро.
Вплоть до сегодняшнего дня в Словении не наблюдалось никаких серьезных проблем, связанных с введением евро. По последним данным, если вчера 92% всех банкоматов, автоматов по выдаче денег, работали исправно, то сегодня эта цифра составляет практически 100%. Сегодняшние газеты приводят данные о том, что только в течение первого дня Нового года граждане Словении взяли из банкоматов 770 тысяч евро. Здесь следует напомнить, что история Словении такова, что в обиходе здесь были самые разные денежные единицы. Наш доллар был введен всего 15-16 лет тому назад. До того в обращении были югославские динары. Словенцы привыкли к тому, что вводятся новые деньги. Разумеется, можно предположить, что если цены пойдут круто вверх, то и настроение словенцев может измениться к худшему. Но пока такого не произошло, а если и произойдет, то не раньше, чем через 2-3, а то и 5-6 месяцев. Тогда и посмотрим, каким будет настроение у нас в Словении.
Так считает словенский журналист Борис Яушевац. Ну что же, подождем с полгода, тогда и вернемся к этой теме.
Материал подготовил мой коллега Ефим Фриштейн. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Во второй части программы нас ждет всего лишь три рубрики. Как всегда, «Бизнес-вик». Правда, сегодня эта рубрика посвящена законам, которые вступают в силу в этом новом году. Кроме этого, исторический календарь. И в конце программы постоянная субботняя рубрика «Мужчина и женщина». Обращаю внимание наших слушателей, что сегодняшний вечерний эфир «Радио Свобода» несколько изменился. С 7 до 8 часов вечера в эфире «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Волчек со своей постоянной итоговой программой «Итоги недели». Российско-белорусское газовое перемирие сменилось нефтяной войной. Мир обсуждает последствия казни Саддама Хусейна, а также другие темы. А с 8 до 9 часов вечера специальный выпуск программы «Время и мир. Дети». Ее ведущая Ирина Лагунина. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ялте на лечении в больнице остаются 6 членов экипажа грузового судна «Одиск», перевозившего химикаты. В пятницу капитан судна, которое следовало из Керчи в Турцию, сообщил об отравлении нескольких человек неизвестным веществом. Двое из них, граждане России и Украины, скончались. В Индонезию прибыла группа американских экспертов, которые помогут в поисках пассажирского самолета, пропавшего в районе острова Сулавеси. На борту находились 102 человека. Боинг 737, выполнявший рейс Ява-Сулавеси, исчез с экранов радаров 1 января. Джордж Буш произвел новые назначения в своей администрации. Джон Негропонте назначен заместителем госсекретаря. Преемником Негропонте на посту директора разведслужб США станет отставной адмирал Майк МакКоннелл, до сих пор возглавлявший агентство национальной безопасности. В столице Сомали, Могадишо, несколько сот человек вышли на демонстрацию протеста против присутствия в городе эфиопских войск. В пятницу западные африканские дипломаты призвали как можно скорее ввести в Сомали международных миротворцев для обеспечения безопасности. ООН и Африканский союз объявили о новой мирной инициативе в суданской провинции Дарфур. Специальный посланник ООН Ян Элиасон прибудет в Дарфур в попытке положить конец вооруженным столкновениям между повстанцами и правительственными войсками. Еще в одном лондонском ресторане обнаружены следы радиоактивного полония-210, сообщили в пятницу представители британских медицинских служб. Этим веществом в ноябре был отравлен бывший сотрудник ФСБ России Александр Литвиненко. У православных христиан сегодня рождественский сочельник. Вечером во всех российских храмах пройдут богослужения по случаю Рождества Христова. Безопасность будут обеспечивать усиленные наряды милиции.
Программу «Свобода в полдень» продолжит рубрика «Бизнес Вик». О наиболее важных законах, которые вступают в действие в этом году, расскажет мой коллега Иван Трифилов.
В России с 1 марта, как ожидается, начнется амнистия капиталов частных лиц, не задекларированных до 1 января 2006 года. Она предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими государству специального декларационного платежа в размере 13% от легализуемой суммы, величина которой не ограничивается. Таким образом, российские власти рассчитывают привлечь в экономику сбережения населения, которые сейчас фактически выведены из денежного оборота внутри страны, говорит один из авторов и инициаторов закона об амнистии капиталов, бывший заместитель министра финансов Михаил Моторин.
Эта амнистия рассчитана на тот круг лиц, которые в середине 90-х годов, в силу того, что налоговое законодательство было достаточно неопределенным, уровень налогообложения был высоким, платило, так скажем, не полностью налоги в государственный бюджет. То состояние налоговой системы, которое было в 90-х годах, провоцировало граждан на уклонение от уплаты налогов.
Согласно закону, амнистия капиталов в России продлится до конца 2007 года. Причем легализовать можно будет не только денежные средства, но и акции, облигации, а также другие ценные бумаги, в которые были переведены наличные сбережения, не задекларированные ранее. Кроме того, по словам депутата Государственной Думы Андрея Макарова, в процессе доработки законопроекта в него были внесены уточнения, связанные с порядком уплаты декларационного платежа.
Человек, у которого где-то там в прошлом что-то не так, должен был прийти в налоговые органы, сдаться, заявить, что у него что-то было не так, и заплатить деньги 13% от той суммы доходов, которую он когда-то не задекларировал. При этом он не освобождался ни от какой ответственности, ни за что. Порядок, который предлагает Государственная Дума, будет следующим. Любой человек, который считает необходимым задекларировать какую-то сумму доходов, которые у него не были уплачены, может это сделать в любом банке, включенном в систему страхования.
В России в 2007 году начинает действовать новое правило государственного регулирования игорного бизнеса, которое предусматривает полный запрет на организацию игорных заведений в населенных пунктах с 1 июля 2009 года. Вариант закона, который был одобрен российскими парламентариями, заметно отличается от проекта, предложенного правительством. В частности, исполнительная власть считала возможным сохранить в городах игорные заведения, отвечающие установленным законодательством требованиям. Однако депутаты Государственной Думы решили ввести полный запрет на организацию игорных зон в населенных пунктах, говорит председатель Комитета палаты по экономической политике, предпринимательству и туризму Евгений Федоров.
Закон ужесточается в каком плане? В плане того, что запрещены игорные заведения в зонах поселений. То есть зон поселений не будет, и, соответственно, после окончания переходного периода не будет никакой игорной деятельности в наших городах.
В соответствии с законом, после 1 июля 2009 года все игорные заведения должны быть выведены за пределы населенных пунктов в специальные игорные зоны. В соответствии с законом их в России будет 4 – в Калининградской области, Алтайском и Приморском краях, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. Однако большинство из уже существующих игорных заведений, по словам депутата Государственной Думы Владимира Мединского, смогут работать в своем прежнем виде только до середины 2007 года.
До 1 июля 2007 года работают все те казино и игорные залы, которые сейчас открыты. С 1 июля те, которые не соответствуют требованиям закона, должны будут быть закрыты. Требований очень много. Это требования и в отношении числа игорных автоматов, и игорных столов заведений, в отношении площади, в отношении месторасположения игорных заведений, ну и так далее.
В России в 2007 году начинает действовать закон о так называемом материнском капитале, установленном в размере 250 тысяч рублей. По текущему курсу это более 9,5 тысяч долларов. Однократно получить его смогут женщины, родившие или усыновившие второго ребенка после 1 января 2007 года, а использовать не ранее, чем через 3 года, и только на приобретение жилья, на получение ребенком образования, а также на формирование накопительной части своей трудовой пенсии, Кроме того, по словам министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, один раз получить эти деньги смогут и женщины, уже имеющие детей.
В случае, если женщина по состоянию на 31 декабря 2006 года уже имеет двоих детей, рожденных или усыновленных ею, и родит, усыновит третьего и последующих детей после 1 января 2007 года, то она также приобретает право на семейный материнский капитал.
Согласно закону, до момента проведения разрешенных финансовых операций, выделенные государством средства будут находиться на счетах в пенсионном фонде и регулярно индексироваться, говорит председатель Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерина Вахова.
За 300 тысяч материнский капитал может быть увеличен. Может быть, где-то 320-330 тысяч. Но в зависимости от того, какая будет инфляция в 2007, 2008 и 2009 году, индексация будет проходить. И, соответственно, в 2010 году материнский капитал будет составлять не 250 тысяч рублей, а сумма совершенно другая.
Минимальный размер заработной платы в России, как ожидается, увеличится с 1 сентября 2007 года с нынешних 1100 до 2000 рублей. Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении российского парламента. По словам председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, это приведет к росту доли зарплат, выплачиваемых легально.
Сегодня только по официальным данным заработную плату ниже 2000 рублей в месяц получает 6 600 000 работающих. Это огромное число людей. Мы понимаем, что реально на самом деле число получающих такую мизерную заработную плату невелико. Повышение МРОТа означает сокращение конвертной суммы, увеличение легальной заработной платы. Мы рассчитываем, что в большинстве субъектов федерации уже в 2007 году для внебюджетного сектора экономики минимальная заработная плата будет установлена на уровне прожиточного минимума.
Индексация пенсий в России в 2007 году будет проводиться дважды, с 1 апреля и с 1 августа. Как утверждает председатель Государственного пенсионного фонда Геннадий Батанов, в среднем размер пенсионных выплат увеличится за год более чем на 15%.
Прогнозно инфляция составит от 6,5% до 8%. Пенсия вырастет средняя на 15,5%. Из этого вы можете сделать вывод, что в любом случае рост пенсий опередит и существенно опередит уровень инфляции. Таким образом, пенсионеры станут жить лучше, но не так, как нам хотелось бы.
В России начнут действовать нормы жилищного кодекса, предусматривающие продление на 18 месяцев до 1 июля 2008 года срока, предоставленного гражданам для выбора способов управления многоквартирным домом. Действующее законодательство устанавливает три варианта этого решения. Непосредственное управление собственниками квартир, управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом, а также управление специализированной управляющей компанией.
Обзор подготовил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди наша постоянная рубрика «Исторический календарь», в которой речь пойдет о знаменательных датах и событиях предстоящей недели.
Января 1654 года в Переславле в ставке гетмана Богдана Хмельницкого Генеральная Рада Запорожского войска, выслушав его призыв отдаться православному христианскому царю Восточному, постановила присоединиться к Москве под именем «Малая Россия». В благодарственном письме Богдан Хмельницкий называл себя «наинижайшим слугой», титуловал Алексея Михайловича Романова уже по-новому «царем и великим князем, всея великие и малая России самодержца». Хмельницкий пошел на присоединение к России в поисках защиты от Польши. Начав в 1648 году войну с поляками, Хмельницкий мечтал о независимой Украине. Москва отправила в присоединенный край воевод и армию чиновников. Очевидцы записали, что вскоре после принятия высокой царской руки, почувствовав ее тяжесть, Хмельницкий плакал. «Не того мне хотелось, и не так было тому делу быть».
9 января 1799-го британский премьер-министр Вильям Питт-младший впервые в мировой практике ввел подоходный налог. Англия нуждалась в средствах для войны с Францией. Расходы на войну сильно истощили британские ресурсы. Возрос национальный долг. Уильям Питт-младший, премьер-министр и министр финансов, нашел выход. В Великобритании доходы налогоплательщиков свыше 60 фунтов стерлингов обложили 10% налогом. Хотя собрали не 10 миллионов фунтов стерлингов, как рассчитывали, а только 6, положение удалось спасти. Мера оказалась удачной.
Января 1934 года историку-эмигранту Евгению Шмурлу исполнилось 80 лет. К тому времени ученый уже 10 лет жил в Праге. До революции Шмурло преподавал в Петербургском и Дербском университетах. Предметом его исследования были российско-итальянские отношения и Россия времен Петра Великого. Когда в 1881 году открылся Ватиканский архив, Шмурло назначили при нем ученым-корреспондентом Российской академии наук. В сборник Шмурло о Петре Великом вошли 480 документов, обнаруженных исследователем в Италии и других европейских странах. В отличие от других историков – Карамзина, Погодина, Устрялова – Шмурло считал, что петровские преобразования подготовлены не только XVII, но и XVI веком. В Праге при содействии Шмурло создали русское историческое общество, участниками которого стали Георгий Вернадский, Александр Кизеветер, Петр Струве, Сергей Пушкарев.
11 января 1984 года количество проданных пластинок альбома Майкла Джексона «Триллер» превысило 10 миллионов экземпляров.
января 29 года до нашей эры по решению Римского сената закрыты двери храма Януса в Риме в знак окончания продолжавшейся почти 100 лет гражданских войн. Храм Януса находился на Римском форуме и имел два входа. С началом войны двери открывались, а с ее окончанием закрывались. В 29 году двери храма закрылись всего лишь в третий раз в римской истории. Янус, бог входа и выхода, стал богом начала и конца. По имени Януса назван первый месяц года – январь.
13 января 1622 года в Париже родился драматург и актер Жан-Батист Мольер. Биограф Мольера Михаил Булгаков рассказывает, что фасад родного дома драматурга был украшен деревьями, по которым карабкались обезьянки. Необыкновенному успеху Мольера предшествовали несколько лет провалов в Париже его пьесы «Блестящий театр». Успех пришел, когда Мольер понял, что он не трагический актер, а комик. Тогда же он взял за правило писать сценки с натуры. Мольер устроился к Бродобрею считать выручку, а сам не пропускал ни одной реплики посетителей. Во время гастролей в Руане драматург Пьер Корнель назвал мольеровскую труппу «блестящей», и в том же году актеры прибыли ко двору Людовика XIII. Пьесы Мольера «Тартюф», «Мизантроп», «Скупой», «Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной» стали классикой театра.
14 января 1953 года маршала Иосипа Броза Тита избрали первым президентом Федеративной Народной Республики Югославии. Разрыв Тита со Сталиным в 1948 году, который не мог простить маршалу желание сделать страну самостоятельной политической силой, привел к экономической и политической блокаде Югославии силами СССР. Тита отказался от советской модели строительства социализма. Он децентрализовал управление, ввел принцип рабочего самоуправления, провел дезинтеграцию экономики, ликвидировал коллективное сельское хозяйство. Относительно высокий уровень жизни способствовал стабильности в стране. После переизбрания Тита в 1963 году он оставался президентом до своей смерти в 1980.
Редактор рубрики «Исторический календарь» Леонид Гержой. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сомали правительственные силы вытеснили исламистов из всех крупных населенных пунктов. Китай призвал Тегеран вернуться за стол переговоров по иранской ядерной программе. Сильнейший ураган идет на Курилы и Сахалин из Японии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень» завершает программу специальная рубрика Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Тема сегодняшней передачи – образы в народной Библии. Дело в том, что библейские образы и события в фольклорном пересказе не всегда соответствуют канону. Книжная традиция, на взгляд простого верующего человека, недостаточно полно объясняла происхождение многих важных вещей, таких как появление Адама и Евы, в чем именно заключалось грехопадение или кем были родители Девы Марии и Иисуса Христа. О наиболее популярных в народной Библии сюжетах я попросила рассказать доктора филологических наук, доцента университета Сорбонна Галину Кабакову.
Сюжет, который текст волнует, это происхождение женщин. Масса текстов следует за библейским текстом. Но в народной традиции устной существует масса других вариантов, пожалуй, даже более поэтических. Например, украинские легенды о том, что подруга для Адама была создана из цветка.
А из какого не сказали?
Из цветка мальвы. Господь Бог хотел как лучше. Однако Адам решил, что существом столь далеким от него по виду и происхождению ему не о чем будет говорить. И Господь Бог взял женщину с цветов на небо, и она стала Девой Марией. Любопытное развитие разного происхождения мужчины и женщины находим в немецкой традиции. Мы узнаем, что сатана не только завидовал, но и хотел создать нечто похожее на божественное творение, на мужчины. И результатом его усилий была Ева. Вот еще замечательная версия сотворения Евы. Белорусская версия, которая объясняет, что Адам и Ева, когда они были созданы, были соединены, как там сказано, некой кишкой. Только в тот момент, когда Ева уступила притязаниям змея, эта связь между Адамом и Евой разорвалась, и все последующие любовные отношения между мужчиной и женщиной трактуются как попытка обрести изначально единство. Ну, вообще, честно говоря, в этом народном прочтении Библии запретный плод, он, конечно, связан не с познанием, а с грехопадением, тем, что Ева отдалась сатане. То есть тема интеллектуальная не очень популярна. Масса вариантов связывает с разного рода ремесленным, что ли, производством. Господь Бог сшивает людей, как если бы это были куклы. Этот вариант объясняет происхождение половых органов у мужчины и женщины. На женщину у него не хватило ниток, а когда он сшивал мужчину, наоборот, ниток осталось слишком много, и они стали половым членом. То есть изготовление человека – это мастерство, это ремесло.
Но все-таки получается, что изготавливается Адам человек, а женщина по большей части таки из Адама.
Чаще всего, конечно, она побочная. Продукт, вторичный, так скажем. Потом масса историй, которые объясняют, почему у женщины так много общего с дьяволом. Это тоже крайне популярный сюжет, который во всей Европе рассказывается. Однажды Господь Бог со святым Петром идет по земле, он видит, что дьявол цепился в женщину, и они клубком катятся по земле. Он приказывает святому Петру пойти и разобраться. И святой Петр тогда, чтобы их усмирить, отрубает обоим головы. Господь Бог возмущен и приказывает ему поставить голову на место. Ну, естественно, святой Петр путает. У женщины на плечах голова дьявола, а у дьявола женская. Таких историй огромное количество. История про ребро. Господь Бог достает из тела Адама ребро, откладывает его в сторону, и пока он обдумывает, как он из этого ребра сотворит женщину, возникает собака, которая хватает это ребро и начинает убегать. Единственное, что удается сделать Господу Богу, это схватить собаку за хвост, и она настолько мощно выбивается у него из рук, что хвост остается в руках Бога. И вот из этого хвоста как раз и создается женщина. Отсюда объяснение, почему у женщины длинные волосы или женщина болтает языком, как собака хвастает. Очень популярные сюжеты.
Какие именно качества женские проявляются как отрицательные?
Все качества, которые описываются или объясняются в этих легендах, они все имеют отрицательный характер. Ну вот болтливость, скудоумие, скандальность. Вообще с женщиной связаны все темы, которые объясняют несовершенство рода человеческого. Например, почему дети не ходят с рождения, в то время как все детеныши сразу при появлении на свет встают на ноги, спокойно себе бегут. Опять-таки, из-за глупого поведения женщин, в то время, когда Господь Бог шел по земле и брал покорно отдавали ему своих детей. Тогда он их подкидывал в воздух, и, приземлившись, вот это создание прекрасным образом поднимался и бежал. И только одна женщина пожалела своего ребенка, за что она и должна в течение целого года носить его на руках. Совершенно мужской взгляд, но этот мужской взгляд, самое главное, разделяет и женщина. То есть все эти истории будут таким же восторгом вам рассказывать женщины, как и мужчины.
Своеобразие фольклорного пересказа библейских событий заключается также в выборе сюжетов, круг которых, по мнению Галины Кабаковой, примерно один и в славянской культуре, и в европейской традиции. Конечно, народная Библия включала не только канонические и апокрифические сюжеты, сказывались также архаические верования. Насколько легко поддавались пониманию и толкованию образы Ветхого Завета? Об этом я попросила рассказать доктора филологических наук, старшего научного сотрудника Института славяноведения Российской академии наук Ольгу Белову.
Пожалуй, персонажи, которые были востребованы народной традицией, получили отражение и в фольклоре, и в народном искусстве, это два библейских царя – царь Давид и царь Соломон. Безусловно, фольклор знает эпизод битвы Давида с Голиафом, но отнюдь не воинские подвиги царя Давида стали предметом фольклорных легенд. Гораздо больше занимательных сюжетов на тему «Давид и прекрасные дамы». И вторая группа легенд – это «Как Давид написал псалтырь». Причем эти два сюжета оказываются удивительным образом связаны. Вот у него 99 жен было, но он решил себе для ровного счета прибавить еще одну, и его... Правда, не сказано, кто. Наказали, посадили в глубокую яму, где он должен был отбывать наказание. И вот якобы в этой глубокой яме он и сочинил псалтырь. Довольно интересно, как народная Библия разрабатывает тему потомков царя Давида. Оказывается, что у Давида были еще внебрачные дети. И, в частности, Давид считается отцом великой мудрейшей пророчицы Сивилы, которой принадлежат предсказания о будущем человечества и о рождении Христа. Сюжет, который бытовал в западноукраинской традиции, легенда, говорит о том, что Давид был столь любвеобилен, что его похоть, энергия сексуальная, его переполняло, и он, чтобы избавиться от нее, собирал эту самую похоть в специальный сосуд. И однажды его слуга по неосторожности этот сосуд прокинул, разбил, и содержимое его вылилось на землю. И случилось так, что некая утка или гусыня пришла и съела траву, которая на этом месте росла. И через некоторое время она снесла яйцо, из которого на свет появилось дитя женского пола. Причем в некоторых вариантах легенды говорится о том, что у этой девочки вместо ног были гусиные лапы. Ну, а что касается мудрого царя Соломона, мудрость была ему дана от рождения, но эту мудрость Соломон утрачивал, когда он начинал общаться с женщинами. Один из мотивов, очень распространенных в легендах о Соломоне, это как он взвешивает женский разум. И выясняется, что женский разум не весит ровно ничего, или вес его сравнивается с весом каких-то таких постыдных и не очень привлекательных предметов, типа навоза. То есть ума женщины практически, с точки зрения этих легенд, лишены.
Ольга Белова.
Наблюдается тенденция объединить весь пантеон христианских святых в одну большую семью. Естественно, каждый сакральный персонаж должен иметь своих прародителей, своих родителей, но также братьев, сестер и потомство. Довольно распространенная точка зрения народного христианства о том, что Иисус Христос или Богородица рождены непосредственно от первых людей, от Адама и Евы. Таким образом, повышает их сакральный статус. Есть варианты народных легенд, где родителями Христа, например, называются Адам и Дева. И вот это вот созвучие и подмена Ева-Дева вроде как игра слов, но тем не менее в этом лежит глубокий смысл, потому что народная традиция очень четко демонстрирует нам принцип соответствия образной системы Ветхого и Нового Завета, когда главным персонажем ветхозаветным находятся как бы двойники в Новом Завете. И тогда, естественно, получается, что Адам или Моисей прообразуют Христа, а Ева, естественно, прообразует главный сакральный персонаж Нового Завета – Деву Марию. Но вообще такие сюжеты, они не только в форме легенд бытуют, но и в песенном фольклоре тоже. В частности, есть такая словенская песня. Речь идет о том, что в Риме происходит свадьба. Причем интересно, что этот текст исходит из народной католической традиции. Не только народное православие выстраивает такие сложные родственные отношения, у католиков то же самое. Так вот, в Риме происходит свадьба, на которой жених Иисус Христос, невеста Богородица, старший сват святой Петр, тетка, видимо, жениха или невесты не уточняется, святая Елизавета, а дружки – Святой Дух и Святая Троица, а гости многочисленные – это ангелы. То есть все основные концепты, как персоналии, так и абстрактные образы, вроде Святого Духа или Святой Троицы, здесь представлены. Все они объединены в такую большую семью. Ну и, конечно, странная довольно на первый взгляд пара – Иисус Христос и Богородица, представлены мужем и женой. Но на самом деле это довольно распространенное явление, потому что в болгарской традиции почитаемые святые Константин и Елена тоже представляются то как брат и сестра, то как сын и мать, или они выступают как супруги. И все эти варианты на самом деле равноправны. Или даже в некоторых поверьях Константин и Елена – это две сестры. Но в таком случае их зовут Константинка и Еленка. Довольно распространены представления о святых близнецах или братьях. Это Козьма и Демьян, Флор и Лавр, Петр и Павел. Эти два персонажа настолько сближаются иногда, что превращаются в один обобщенный персонаж. И в легендах часто спутником Христа является Петро Павло. Пишется через дефис. Или иногда этот самый Петро Павло превращается в персонаж по имени Петро Павля, женского рода.
Записанные устные истории с точки зрения их рассказчиков случились хотя и давно, но не настолько, чтобы память о них сохранилась исключительно в книгах. Поэтому и ветхозаветные события зачастую находят свое продолжение в Новом Завете. И все это происходило не где-нибудь, а вот тут, неподалеку. Наверное, в этой близости и заключается суть народного православия, о котором в сегодняшней программе рассказывали Галина Кабакова и Ольга Белова.
Это была специальная рубрика Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Никитин, продюсер Наталья Флоринская. И мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа «Ваше здоровье». Сегодня она приглашает в гости сайт «Страна глухих». Обычно моя коллега Ольга Бекремищева рассказывает о болезнях, которые лечатся, а вот как живут люди, болезнь которых не смертельна, но и неизлечима. Итак, об этом пойдет речь в программе «Ваше здоровье» с Ольгой Бекремищевой. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Все, кто присутствовали на казни Саддама Хусейна, должны были проявить к нему уважение.
Образованные девушки гораздо реже заражаются такими болезнями, как СПИД.
В Риге 27-летний молодой человек зарезал своих тетю и бабушку.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ближайшие недели определится перспектива развития Сомали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.